И минуты не прошло, как обнаружились общие интересы, хотя у меня они были теперь скорее лишь воспоминаниями, эхом прежних дней. У Энтони это было гораздо серьезнее. Так же, как многое другое в его жизни, интерес к ботанике мог быть только методичным, постоянным и глубоким, или не быть вообще. О ботанике как о науке я узнал в школе достаточно, чтобы ориентироваться в старом издании определителя растений Бентома и Хукера, хранившемся у нас дома. А подростком увлекся мистическим очарованием орхидей. Я больше ни в чем не признался Энтони, не признался в существовании тайного и полного смысла континента, каким в период моего созревания была для меня природа. Я стыдился этого уже тогда, и ничто, даже его гораздо более глубокие познания в этой области, не могло побудить меня открыть ему правду. Ни тогда, ни позже. Я всегда считал, что Энтони серьезнее и интеллектуально выше нас всех, типичный ученый, постигающий классиков древности. Он был довольно строг в одежде и обычно шел через наш квадратный дворик заученным, быстрым, целеустремленным, решительным шагом. Я уже тогда видел в этом некоторую нарочитость. Друзей у него было немного. С другой стороны, хоть здесь и приходится оперировать детскими понятиями, он не был ни горбуном, ни очкариком, однако не принадлежал к заядлым спортсменам. Он был чуть выше меня ростом, с правильными чертами лица и слегка вызывающим взглядом. Впрочем, это последнее объясняется его совершенно несвойственной англичанам манерой во время разговора смотреть прямо в лицо собеседнику. А теперь, когда мы говорили об орхидеях, я обнаружил, что взгляд его может быть веселым и дружелюбным. Ему хотелось узнать побольше, где именно я собирал растения, насколько серьезно к этому отношусь. Думаю, я был польщен. Этот столь разборчивый и, по всеобщему мнению, блестящий молодой ученый, явным образом будущий профессор, нашел для меня время. Он как-то заметил, уже много лет спустя, когда я подсмеивался над ним из-за газетной статьи, вопиющем вранье о явленных где-то в Италии стигматах. «Поразительно, что ты не веришь в чудеса, Дэн. Как иначе могли бы мы встретиться?»
Стигматы. Знаки на теле, подобные ранам на теле Христа, оставленным гвоздями и копьем во время распятия. Подобные знаки считаются проявлением благоволения Господня. Впервые были явлены на теле святого Франциска Ассизского, 1181-1226 годы жизни.
Вскоре он взял меня с собой в Уотлингтон. За этой поездкой последовали другие. Мы все больше узнавали друг о друге. Но первые барьеры между нами мы преодолели из-за орхидей. А барьера хватало. Мы были очень разными, даже в том, что касалось колледжа и университета. Я уже тогда пописывал в журналы, уже приоткрыл дверь в университетский театр. Изо всех сил старался казаться легкомысленным и фривольным, напяливая абсолютно несвойственную мне личину. Тратил минимум времени на университетские занятия. Я был знаком с уймой людей. Тогда я сказал бы, что у меня уйма друзей в Оксфорде. Но все они были вроде меня. Мы встречались, одевались на показ, щеголяя друг перед другом, острили и всячески развлекались, объединенные не столько взаимной привязанностью или общими интересами, сколько общим стремлением покрасоваться. Характер мой очень изменился, пережив истинную революцию по сравнению с тем, каков я был подростком и даже каким был, когда приехал в Оксфорд после военной службы. Я от многого отказался. Я словно писал себя как героя пьесы и был не только персонажем, ролью и ее исполнителем, актером, но и автором, усевшимся где-то в партере и восхищающимся тем, что он написал. Все мои тогдашние друзья тоже существовали более или менее на сцене. Энтони отличался от них тем, что сидел в партере вместе со мной. Что ж касается орхидей, здесь я полностью разделял его взгляд на вещи. Подобные интересы следует держать про себя, посвящая в них лишь собратьев-энтузиастов и не надоедая этим никому другому. Энтони вовсе не любил природу, этого я так тогда и не понял. Просто в поле он любил решать ботанические головоломки, что, на мой взгляд, можно отнести и к его теперешним профессиональным занятиям философии. Впрочем, у меня никогда не хватало терпения или интеллектуальных способностей читать его книги. Когда Энтони стал профессором, философия, как когда-то ботаника, превратилась для него в нечто сокровенное, о чем не говорят в мире непосвященных. Еще одно открытие снизошло на меня гораздо позже. Энтони вроде бы заменил мне отца, хотя мы с ним были почти ровесники. В то время такая мысль возмутила бы меня до глубины души и искоренила бы всякую возможность дружбы с ним. Тем более, что, как я полагал, я сознательно искоренил в себе самый дух отца и его устаревшего мира. Не знаю, понимал ли это Энтони. Ему хватило бы проницательности осознать это, хотя не хватало времени на Фрейда. Я хочу сказать, он принес мне огромную пользу в том смысле, что смог возродить, пусть даже не полностью и лишь на какие-то промежутки времени, те личностные качества или ту неразрешимую дилемму, от которых я так неразумно стремился отречься. Но и вред, в том смысле, что наши отношения с ним походили на прогулку по минному полю. В наших походах за орхидеями моя роль сводилась к роли туземца-охотника. Я выслеживал дичь, а убивал ее он.